Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – режиссер Нана Джинилидзе. Мировая премьера ее нового фильма «Шагай, Лиза» прошла на кинофестивале в Висбадене, где мы и записали этот разговор. Популярная тбилисская тележурналистка Лиза вспоминает события грузино-абхазской войны 92-93 годов, свидетельницей которых она была, и отправляется на границу между Грузией и непризнанной Абхазией. Нана Джинилидзе уверена, что главный виновник тогдашнего кровопролития – Россия, хитроумно стравливавшая два народа. Мы начали разговор с другого фильма, знаменитого «Покаяния» Тенгиза Абуладзе. Можно сказать, что эта картина дала старт горбачевской перестройке. Нана Джинилидзе была автором сценария «Покаяния».
Я был в 86-м году на одном из закрытых просмотров «Покаяния». Это было в Ленинградском доме кино. И я помню, какая была реакция тогда. Люди там чуть в обморок не падали. После выступления проповедников бывает такое, когда не то что коллективная истерика, но какое-то потрясение. И вот я думаю, глядя из сегодняшнего дня, где что-то сломалось, и почему через 35 лет все пришло к тому же сталинизму? Когда произошел вот этот перелом?
Я думаю, что этот перелом очень долго зрел, готовился, потому что покаяние-то ведь не наступило в стране, страна не покаялась. Покаяние не только внутренний процесс, он должен выйти наружу, и само государство должно было подвести итоги. Ведь как Нюрнбергский процесс произошел после войны, и как немцы сразу это как-то поняли, что все, к этому мы вот такого у нас не произошло. Это надо было как-то юридически оформить, чтобы покаяние потом наступило. Вот этого не произошло, и потом все начало вот зреть постепенно, все эти внутренние течения, они созрели до того, что мы сейчас имеем вот такую страшную катастрофу во всем мире.
Вы думаете, что месседж покаяния был правильный, что вы посоветовали верную вещь – искать дорогу к храму через покаяние?
Через покаяние – это внутренний процесс, а государство должно это юридически как-то исполнить. Надо было вот какой-то процесс должен, наверное, судебный над всем этим режимом, потому что он не лучше был фашизм фактически. А вот сейчас, когда вы мне напоминали про ленинградскую вот встречу с покаянием, вот, для меня было очень живо и очень интересно. Мы показали в Восточном Берлине фильм. И смотрел Союз кинематографистов в Германии. Они нас чуть на куски не разорвали. Они были возмущены. Как выгодно фашизм и коммунизм друг с другом сравнивается. Для них это было абсолютно чуждо. И мы еле-еле оттуда унесли ноги. А потом было очень интересно, что тайный фильм посмотрел член политбюро Хонекера. Я не помню фамилию. Это был молодой человек, который, оказывается, был сыном переводчика Ульбрихта. И для него это было шоком. Кажется, он вообще вырос в ГУЛАГе, как я помню, его биографию. И для него это было большое откровение. Он не смог ни сказать ни слова и пробормотал для себя. А что мне сказать своему сыну? Ну, как мне ответить на вопросы? Что мы делаем и куда мы идем? Ну, в общем, оказалось, что вот этот процесс очищения от того режима не произошел. И сейчас мы пожинаем плоды. Кроме того, вот я все время как-то сравниваю ту войну, которая сейчас ведется, и когда весь мир встал на ноги. А эта война началась еще в 92-м году у нас. Мы были первыми жертвами после распада Советского Союза. Через 10 месяцев у нас началась война в Абхазии. Конечно, мы берем свою вину на себя, но эта война была подготовлена русскими. И они очень долго запускали зонды вот в абхазское общество, в грузинское общество. И потом разразилась эта война. К сожалению, никто на это не обратил большого внимания. Тогда во всем мире мир был спокоен. Мы слишком маленькая страна. Я помню, даже было выступление Шеварднадзе, когда он выступил или послал письмо ООН, где он сказал, что надо срочно реконструировать ООН, чтобы такие вещи не допускались, потому что Абхазия фактически оккупирована сейчас Россией, и там, может, еще хуже дело обстоит. обстоит, чем мы думаем. И вот Шеварднадзе сразу же сказала, что срочно надо, чтобы он всегда был, вмешивался вот в такие агрессии России. Тогда мир один раз закрыл глаза. Потом была Чечня. Потом был 2008 год опять в Грузии. У нас оккупирована сейчас Осетия и ползучая оккупация. Потому что каждый день по метру эту границу переносит в нашу сторону, в сторону Грузии. И в конце концов мы докатились до Украины. И сейчас только мир пришел в себя и встал на дыбы, что надо что-то делать. Прошло уже 30 лет.
Ну вот, предположим, вам скажут, это же был 92-й год. Ельцин, демократический президент, свободная Россия. Знаете, как же, это же еще далеко до Путина.
Знаете, что Ельцин предложил тогда разделить Грузию на две части, на западную и восточную. Вы знаете, у них эти имперские, грубо говоря, замашки у всех были. Поэтому они смотрели на это, ну, какая-то маленькая страна, ну что там, западная и восточная Россия. Для них это было легко как-то вот делить. Я даже думаю, что Россия сама это жертва. Ее распяли сейчас на кресте, потому что Россия страна с такой большой культурой, вдруг оказалась в когтях у вот этих, не знаю, как их назвать. Их тоже надо спасать. Их души надо спасать, потому что они все под таким шквалом пропаганды, что, по-моему, там уже нормально мыслящего человека нету. Кто был, все уехали. А сейчас страна живет во тьме.
Эти, которые запустили когти в Россию, они тоже не с Марса прилетели. Они
конечно,
там...
Порождение это их идоны, да, конечно. И надо ей сразу срубать голову и поставить на свое место. Вот этого не произошло в 93-м году, когда мы Абхазию потеряли. И вот сейчас весь мир пожинает, потому что это угроза сейчас над всей Европой. И не только над Европой. Фактически весь мир начинает как-то бурлить, и все заново идет, заново передел.
Но вы говорили, что тогда, в 92-м году, вы не так смотрели на эту ситуацию и плохо ее понимали, да?
Конечно. Когда это все очень рядом, близко, не понимаешь. Поэтому на это все-таки какое-то время, чтобы отойти и понять. Ну вот Шеварднадзе тогда же это понял. Он сразу же забил вам на бат, но ему не поверили. Но хотя бы тот факт, когда он ушел со своего поста, это ведь тоже был на бат. Он прямо говорил эти слова, что демократия перед большой опасностью. Наступает опять диктатура. Он тогда же это сказал. Мы тоже, наверное, не очень это поняли.
Вы к Шеварднадзе относитесь, как я вижу, неплохо. Я знаю, многие грузины говорят, да, что конечно, именно он развалил все. И жизнь при нем была чудовищная.
Наверное, мы никогда не довольны своей нынешней жизнью. В Грузии и сейчас живет поколение, старшее поколение, которое вот, смотря на все эти бурлящие события, говорит, ах, как было спокойно в Советском Союзе. Так что человек всегда недоволен. Конечно, у Шеварднадзе были большие минусы, но надо всегда видеть и плюсы. Надо вообще как-то смотреть на жизнь не на как не черное и белое, а во всем богатстве.
Он же был вдохновителем покаяния. Он не помог, да?
Он, я не могу сказать, что он был вдохновителем, но он был большим помощником. Он был как бы проводником, потому что, ну, вы знаете, что все фильмы в Советском Союзе, все абсолютные фильмы проходили московскую цензуру. И когда Тенгиз Абулладзе маленький синопсис понес Шеварднадзе и спросил, могу я это снять? Нет, вообще мы очень долго ждали ответа, 6 месяцев. И уже потеряли всякую надежду. В конце концов Шеварднадзе сказал, что это было очень странно, что в его доме по сей день ходит жертва террора, потому что его жена из репрессированной семьи, и ее сестра, в общем, психически она не смогла выдержаться от этого стресса, когда она видела, как поймали отца и мать, и отца потом расстреляли. Вот эти жертвы советского террора во всех семьях это было. Поэтому Шеварднадзе как-то это воспринял как даже личную трагедию. И он вот своим каким-то чутьем понял, что надо об этом сейчас забить на бат, что надо обязательно сделать. И они даже придумали такой остроумный ход, что фильм был абсолютно финансирован Грузией. Поэтому он не прошел эту цензуру московскую. Его оформили как телевизионный грузинский фильм. Как бы грузинская гостелерация его заказала. А в Москву мы послали такой, как бы, как сказать, это, ну, хохму, что это фильм, сказка, проблема зла и добра. И все. И весь был снят без ведома московской цензуры.
Это было еще при Андропове и Черненко, до Горбачева. Значит, знаете, как вообще вы решились на такое?
Да, вот это было какое-то безумие, которое только дерзким, да, доступно. Это было очень смешно. Мы начали при Брежневе. И каждый раз, когда умирал очередной генсек, мы писали какие-то его придуманные слова над сценарием. Слова Генсека, что надо задуматься над ошибками прошлого. Вспоминаем Брежнева, Черненко, Андропова. И, наконец, дошло дело до Горбачева, когда уже фильм был готов. А до этого вот Шеварднадзе какими-то такими ходами это сумел организовать, что мы его сняли в Грузии без ведома Москвы. Так что, знаете, не один человек в поле воин. Поэтому всегда надо стараться, и каждый должен делать максимум.
Ну вот представьте себе, вы даже упомянули о таких людях. Сейчас вам скажут, вот смотрите, если бы не развалился Советский Союз, не было ни войны в Абхазии, не было бы российско-украинской войны, все бы сидели себе тихо, там 100 диссидентов были бы в лагерях, а люди бы получали свою докторскую колбасу. Значит, может быть, это, значит, вина тех, кто снял «Покаяние».
Да, возможно, да. Возможно и так. Вот в том-то и дело, что каждое явление можно с разных сторон рассматривать. Так что мы не знаем. Но в тот момент мы должны, наверное, все-таки действовать по наитию совести. И иметь этот голос в себе.
Ну вот вы сказали об отваге. Ваш новый фильм «Шагай, Лиза», он тоже очень отважный, потому что он обращается к таким травмам грузинского общества и абхазского общества, которые до сих пор не залечились. Эти раны еще кровоточат.
Вы знаете, что не залечились, потому что мы боимся о них говорить. Я думаю, что мы уже созрели до этого. Общество созрело. Вот эти годы уже прошли. И надо как-то иметь мужество взглянуть в зеркало и посмотреть на себя. Это самое большое мужество, которое человек может себе позволить. И как-то совладеть с собой и покаяться.
Вы предлагаете в самом начале и в разговорах, в объяснениях этого фильма однозначную трактовку, что эту войну организовала и спровоцировала Россия. Да. Но зритель без этого объяснения может прийти к каким-то совершенно другим выводам, что виноваты грузины, абхазы, виноваты все, виноват непонятно кто, никто не виноват, что это произошло по каким-то сверхъестественным причинам. Вы считаете, что вот это единственная правильная трактовка фильма, что Россия стравила два народа?
Наверное, все-таки много трактовок. И никогда не надо сваливать свою вину на других. Все мы как-то к этому причастны. Поэтому всякий должен взять свою вину. Что он может на свои плечи? Взвалить свою вину на себя. Поэтому я думаю, что каждый человек ответственен перед миром. И эту ответственность надо всегда брать на себя. И не бояться этого. В этом тоже большое мужество.
Я обсуждал эти темы с Сергеем Лозницей, который снимает фильмы о Холокосте, о Второй мировой войне. И у него есть своя теория. Он говорит о том, что это как бы вот такой психоз, который находит на совершенно обычных людей эти все военные преступления. А потом они как бы проходят, и они становятся совершенно нормальными. Какие-нибудь там нацисты, которые зверствовали в концлагерях, они после 45-го года стали обычными обывателями. Вот вы показываете эти чудовищные преступления, которые творились в 92-93 году. Какова их причина? Почему люди так ожесточились?
Я думаю, что после развала Советского Союза вот этот воздух свободы так нас опьянил. И это было так чуждо нам. И вдруг мы со своим кавказским темпераментом вот вздохнули. Этот воздух, что какое-то опьянение нашло на нас тоже. Это очень опасно. Надо как-то держать себя в узде и быть начеку.
То есть советская узда тоже может быть все-таки лучше, чем полная свобода.
Советская узда все-таки была не узда, а решетки скорее. Поэтому нет, свобода – это самая большая ответственность, которую можно взвалить на человека. И со свободой жить гораздо труднее, потому что там и ответственность сразу же наступает. И те обязательства, которые каждый человек должен нести, каждое государство. Свобода связана с обязательствами и ответственность личности, человека, народа, страны, государства.
Грузинское общество после 92-го года за эти 30 лет повзрослело, разобралось со свободой.
Вкусило оно свободы, поэтому сейчас для них Россия это... Грузины всегда хорошо относились к России все-таки. А сейчас, вот после этой войны, это очень резко изменилось. Во-первых, в 2008 году это был шок. Потому что там уже не было никаких прикрас, масок не было. Потому что вдруг Россия именно отвалила кусок от Грузии. А сейчас, после Украины, народ просто не хочет вообще взглянуть в сторону России. Такая ненависть нехорошая стала на абсолютное неприятие России и российского государства.
Ну, тут есть совершенно другая сторона дела, потому что Грузия стала прибежищем для огромного количества русских эмигрантов антивоенных.
Да. Да.
Как изменился культурный пейзаж Тбилиси вот за этот год? Как вы это ощущаете? И вызывает ли это раздражение у интеллектуалов грузинских?
Очень много русских людей гуляют по городу. И иногда, знаете, какое раздражение бывает? Даже вот у меня. Потому что вот эта война, Буча, Ирпень, это просто нас как-то вот убило, как-то абсолютно раздавило. И меня удивляло, что вот русские люди шагают, гуляют по Грузии, которая не выгнала их. И у них нет печальных лиц, они не переживают. То есть это все-таки обыватели, которые просто ушли от какой-то опасности. Конечно, не все такие, потому что есть люди, которые очень это переживают, и они жертвы. Я даже приводила близких у себя. Они жили у меня, и, потому что они сразу же сорвались с места, потому что им там невозможно жить. Такие есть. Но есть такие, которые просто ушли от опасности, и сейчас они хотят пересидеть. Вот таким большое раздражение.
Друзья. Ну, это понятное желание.
У них понятное желание, ожидание. Угу. Нет, я бы не сказала.
Пересидеть?
Нет, вы знаете что? И если уж так, что они со своей родины как бы вот вкинулись в другую, а в это время их соотечественник, их государство делает вот эти ужасные вещи, они должны встать и помогать хотя бы Украине. Угу. И это делать честно, открыто и мужественно. Вот это главное. Mm-hmm. А то, что они должны пересидеть, чтобы им было тепло, хорошо, они бы поели, хорошо бы провели время, опять вернулись, тогда пусть они убираются. Mm-hmm. Вот так резко я бы сказала. Mm-hmm.
А есть какой-то контакт между русскими интеллектуалами, которые переехали в Тбилиси, и грузинскими?
Нет, вот этого не произошло.
Стена вот эта существует, да?
Да, я думаю, что очень маленький контакт. В принципе, наверное, нужно время, чтобы этого не было, чтобы эта стена как бы разрушилась. Но, с другой стороны, и со стороны русских должны быть какие-то шаги. Шаги раскаяния. Например, когда Лия Хорчакова писала свое первое письмо или выступление, я даже ей хотела написать, что выезжайте из Москвы, мы вас приютим, вы будете у нас жить, вы будете у нас работать. Вот таких людей, драгоценные люди, это достояние нации, я бы сказала. Таких, конечно, надо приютить, обласкать, и вообще они гордость. Русское, украинское, человечество вообще. Но вот эти консюмеры, вот потребители, они должны принять вот всю эту горечь на себя и почувствовать, что это такое, когда убивают невинных людей, детей, вообще творят все эти ужасы.
Я вспоминаю сцену в вашем фильме «Шагай, Лиза», где обсуждаются, как воспринимали в Тбилиси беженцев из Абхазии, грузинцев.
Да.
Что сначала как бы к ним отнеслись очень хорошо, а потом они стали раздражать, да, своим акцентом, своим поведением. Я подумал, ой, как вам достанется за эту сцену. Да. Не всем нравится такая правда.
Да, конечно. Да. Я помню, что то же самое рассказывали про Европу, когда украинские беженцы хлынули туда, то все пока приняли их с объятиями, а потом как-то начали постепенно немножко настораживать. Это обыкновенная человеческая реакция, я думаю, что так что надо и это увидеть, проанализировать.
Вы видите общее в фильме «Покаяние» и в фильме «Шагай, Лиза» с точки зрения смелости обращения к запретной теме и реакции публики?
Я не знаю.
Параллели нет, да?
Но вы знаете, все-таки «Покаяние», наверное, более глобальная тема, потому что это зло, которое сейчас вот в любой момент может вспыхнуть. А «Шагай, Лиза» все-таки это наш локальный конфликт, хотя вот эти конфликты сейчас, они вот рассаживаются по всей планете.
Mm-hmm. Ну, вы же говорите, что это фильм о всех войнах, которые организовала Россия, что можно его смотреть, как и фильм о войне в Украине тоже, да?
Да, точно. Mm-hmm. Я так думаю.
Сколько лет вы снимали этот фильм?
Я работала над ним очень долго.
10 лет вы разбирались в материалах?
Разбирались, да, потому что ничего не знала. Угу. Да. Но снимали мы за 42 дня снят фильм. Он был довольно сложный, потому что там были все время разные локации. Потом это роуд-муви, то есть фильм «Дорога». Все время в дороге мы были. Притом еще была анимация. над которой я никогда не работала, я первый раз вообще с ней столкнулась и выучила, как это делается. Поэтому все это был очень такой процесс, очень динамичный, интересный и творческий.
Да, кажется, что она пересекает целый континент очень долго-долго.
Да. Потому что это ведь нереальная дорога, это дорога-метафора как бы. Все пересекает, всю как бы, страну, всю Грузию. Поэтому это не натуралистическая дорога из Тбилиси там на мост, а именно дорога всей ее жизни. Поэтому называется Шагайдисом.
Как вы отбирали вот эти документы, дневники, как вы их нашли, сложно ли это было, и как вы балансировали между грузинскими и абхазскими откликами на эти события?
Мы их очень долго искали, пока дошли до того, что вот дневники главные, потому что нам нужна была не война политиков, а война каждого отдельного человека, и с этой стороны, и с той стороны. И это было гораздо интереснее, гораздо объемнее, и не было клише отношения. То есть надо было быть свободным, и надо было все это вынести. Это было очень сложно. Знаете, когда мы работали с моей сценаристкой, она журналистка, которая была вот на этой войне репортером, там были такие иногда записи, что мы не могли уже продолжить, мы останавливались. Я думала, вообще стоит об этом говорить, потому что вы такие раны беретесь, может быть, еще более опасно. И как-то отдыхали от этого. Но потом говорили, нет, это надо сказать, чтобы наша страна двигалась бы дальше. Надо иметь эти силы, чтобы как-то перейти через это. Надо вздохнуть воздух настоящей свободы.
Это все опубликованные тексты или вы работали с рукописями?
Нет, мы с рукописями работали. А абхазские тексты были опубликованы в абхазском журнале, так что его даже грузины не читали. На абхазском языке были они. Поэтому мы потом как-то у них попросили. Это была, кстати, единственная возможность, когда абхазы согласились вот на это. Они никогда не сотрудничают с грузинами. Почти никогда. И вот это было с их стороны тоже был такой мужественный шаг, что они согласились. Мы их дневники опубликовали, их записи.
А физически поехать в Абхазию грузин может? Вот я вижу, ваша героиня подходит на этом мосту через реку Ингури, да, на контрольно-пропускному пункту. Я не знаю, это реальный пункт или это срежиссировано?
Ну, это, конечно, срежиссировано, но реально грузин не может пересечь эту границу, если он не из приграничной стороны, со стороны Абхазии. Они могут, но это довольно сложно.
Как вы делали эту анимацию и почему вы решили выбрать именно вот такой жанр?
Вы знаете, вот единственный путь показать эту брутальность войны, это надо было показать не натуралистически, потому что это невозможно и не захочется вообще на это смотреть. И потом анимация давала нам свободу масштаба мышления, потому что это не плоско на этой плоскости. Это
мифологические звери там какие-то.
Да. Это как бы дегуманизация происходит человека, потому что человек, который участвует в войне, он потом превращается в какое-то чудовище. Если он долго пребывает на войне, солдат, и потом превращается в чудовище. Эти страшные звери, правда, выступают из них. И поэтому мы решили вот такую форму придать. Но очень интересно, что у нас есть такой классик Илья Чапчавадзе. У него есть хрестоматийный один рассказ «Человек ли он?». В первом лице рассказывает рассказчик, как он едет и видит болото, гниющее прям. И там какие-то человек и звери. И он спрашивает одного из них, кто ты такой? Я человек, отвечает. А что это за болото такое гниющее? Это не болото, это наша жизнь. То есть и тогда уже вот Илья Чапчавадзе видел суть человеческой жизни. Если не взмывать в небо, то оказываешься в болоте, в конце концов.
Ваша героиня ведь публикует фотографии в своей социальной сети, портрет Ильи Чапчавадзе с абхазом,
да?
Ага, что это за портрет?
Вы знаете, что это очень интересная история, потому что Илья Чапчавадзе был в Абхазии, был в восторге от абхаза. Они его приняли с большими почестями в Гаграх. Он был, а потом уже его приняли вот эти Шарвашидзе, главные князья Абхазии. Это было изумительная встреча, там пел хор. И Илья был в восторге, потому что это была фактически одна страна. И абхазы, вот, один из последних князей, принца Шарвашидзе, говорит, что абхазы только с грузинами смогут жить вместе. И с грузинами даже в ад мы можем спуститься. Надо быть с грузинами. И даже есть там фотография, которую вы не заметили, наверное, там на фотографии 5 абхазских князей. Это реальные фотографии. В 1916 году они написали письмо императору. Если вы собираетесь в Сухумский округ присоединять к Краснодарской губернии, пожалуйста, присоединяйтесь к Кутаисской губернии, то есть к Грузии, потому что мы всю историю прошли вместе и сейчас хотим быть вместе. Вот эти князья там сидят. Это было такое близкое очень, очень уважительное отношение друг к другу. И когда Россия вела войну с Абхазами, была столетняя война. Ни один народ так не воспрепятствовал Российской империи, как Абхазы. До того, что вышел императорский указ, что Абхазам было запрещено жить вблизи моря, только вдали от моря на 25 километров. И Грузия очень старалась их защитить, когда это Мухаджирство было. 100 тысяч абхазов было переселено, представляете, в Турцию, в Сирию, в Иорданию. 100 тысяч абхазов, это маленькая нация. И страна была абсолютно опустошена. Свидетели пишут, что по этим дорогам были просто вот трупы такие, разлагались, и были сожжены деревни. Это было какое-то страшное. Их сажали в корабли, и эти корабли должны были пойти в Турцию, и они там погибали. В общем, такое, знаете, вот исход настоящий. И грузины их очень защищали, они старались их как-то приютить. Очень многие абхазы оставляли своих детей просто в грузин, чтобы те выросли на своей родине. И даже там такой факт, что один абхаз, старик, прибил свою руку к дереву, чтобы его не увели в это переселение. Это все наша история, но мы все это забыли. И абхазы это забыли, а мы тоже не читаем эти документы.
Возможно примирение? Вот после того, как вы прочитали все эти документы, изучили всю эту историю, что вы думаете, это может все вернуться на ситуацию до 92-го года?
До 92-го года уже было сложно, потому что вот те факты, которые там описаны, что вот абхазы говорили грузинам, не понимаю ваш собачий язык. Правда так было? Знаете, вот постепенно накапливалось.
Летлело,
да? Да, да, и в 1917 году был такой историк, кажется, Воронов, который выпустил книжку «Абхазия, не Грузия». То есть они работали над этой темой. И то, что их вообще не волнует Абхазия, тоже факт. Потому что сейчас они хотят эти земли. Абхазские все себе захватить эти земли, они то покупают, арендуют.
Там страшная нищета и разруха по-прежнему.
И нищета, и разруха, им некуда уйти абхазам. В общем, они в очень сложном и плохом состоянии. Конечно, им надо как-то помочь, но надо постепенно делать очень последовательные шаги для этого. Единственное, что может их переиначить, можно только через большую любовь. То есть это должна быть программа и с их стороны, и с нашей постепенного приближения друг к другу.
И тоже покаяние.
Да, да. С обеих сторон, наверное.
То есть рецепт, в общем, для всех. И для грузин, и для абхазов, и для русских. По-прежнему покаяние.
Ну, это самый сложный рецепт, потому что это покаяние, это значит переиначение, внутренняя сущность, я считаю, это самое сложное.
Гостем программы «Культурный дневник» была режиссер Нана Джанилидзе. Разговор записан на кинофестивале в Висбадене после премьеры ее фильма «Шагай, Лиза». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.